Спускается сиреневый вечер. Иду по коридору гостиницы, мягко поблескивающему мозаичными плитками. Мимо картин. Город Прага. Вид Афона. На террасу. Отпираю вход на нее особенным ключом. И мимо цветов гераниума, настурций и еще каких-то розовых, прохожу в огромную залу монастырских приемов. Три стены в окнах, выходящих на балконы, на море и кладбище. За день жаркий и слегка спертый воздух накопился в ней. Вот где тени былого, вот где облик неповторимого. Эти стены, увешанные портретами императоров, цариц, митрополитов, посланников, видали высочайших особ и князей церкви. Давно, как бы раз навсегда, натертый пол блестит зеркально. Чистые половички проложены по нем. Посреди зала овальный стол, уставленный фотографиями лицом к зрителю. Он окружен фикусами и рододендронами. И овал стульев, расставленных веером, окружает все это сооружение. На них в часы приемов, вероятно, после трапезы, с чашечками турецкого кофе в руках, обносимые Глико и Раки, заседали великие князья и архиереи, консулы и богатые покровители монастыря из России. Все, должно быть, спят уже теперь вечным сном. Не могу сказать, как наводительно сиреневыми вечерами, со струей свежего воздуха, втекающего в открытую на балкон дверь, была для меня эта зала, как почти одурманивала она крепкой настойкой грусти, как безмятежно сизела, начинавшая к ночи серебриться море. А за колокольни святого Пантелеимона, над невидимым сейчас Олимпом, дотлевал оранжевый закат. В монастыре тихо. Наступает краткий час отдыха. Пречистая простирает свой амофор. Харуля. Ранним и чудесным утром мы спустились к пристани. Там ждала лодка. Архимандрит Кирик благословил меня на странствие, овеяв своей легкой снежной бородой. Гребцы погрузили весла, слегка налегли, и мы мягко тронулись. Мы, это иеромонах отец Пинуфрий, иностранец-доктор, юный монах-переводчик, два гребца и я. Вот первый образ нашего отплытия. Стеклянно-голубое море, легкий туман у подножия Лонгоса, тихий свет утра. Лодка идет нетрудно. Рядом со мной черный с проседью, кореглазый, спокойный и ровный, слегка окающий по-нижегородски, отец Пинуфрий. Опустив руку в воду, он пальцем чертит серебряный след. Негромким, привычным голосом начинает петь. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим в гробах живот даровав». Мы подтягиваем. Оборачиваясь, вижу нашего юношу с золотистыми волосами, золотистой бородкой вокруг пунцового рта и глазами задумчивыми, упорно глядящими в бок. Безмятежная глубизна вод, тишина, плеск струй за кормой, юноша, напоминающий Поленовского Христа, мягко очерченный в утреннем дыму евангельский пейзаж Генесарецкого озера. Иисущим в гробах живот даровав. Итак, мы огибаем юго-западный берег Афонского полуострова, держим путь на Карулю, знаменитую южную оконечность Афона, где в бесплодных скалах живут пустыножители. А пока слева медленным свитком протягивается полуостров. Горы, леса, по ним круче, кое-где виноградники и оливки, кое-где пустынно-каменистые взгорья, все непроходимое и первобытное. То выше, то ниже средневекового восточной замки греческих монастырей. Вот высоко в лесах пестрый Ксиропотам. Симона Петр, выросший продолжением скалы отвесной, весь уходящий ввысь, с балконами над пропастью. Мы зашли в маленький изумрудный заливчик Григориата, где подводные камни слегка ломались в глазу под колеблющимся стеклом. На полчаса навестили монастырь с черно-курчавым привратником у вековых ворот и приложились к знаменитой иконе святителя Николая Мерликийского. Древний храм, древние ризы, глушь, тишина. Отвесная скала, непроходимость, да лазурно-колеблемое стекло заливчика. Вот что осталось от этого посещения. И уже вновь гребут отцы Эолий и Николай. Плывем далее. Когда в ущелье показался Дионисиад, отец Пинуфрий протянул к нему свой загорелый палец. Тут вот этот патриарх жил, Нифонт по имени. У него в Константинополе разные страдания вышли. Его, стало быть, понапрасну увольнили. Он сюда и перебрался. Это когда же было? То ли в 15-м, то ли в 16 веке. Вот с точностью не упомню. Отец Иолий. Как это, в 16-м? Отец Иолий, полный немолодой монах, по профессии певчий, сидит передним гребцом. На голове его соломенная шляпа, придающая ему несколько женский вид. Он вспотел и все отирает платком лоб. Да, видимо, что в 16-м. Ну вот, смиреннейший патриарх и пришел сюда, назвавшись простым эргатом, по нашим работникам. Такой-то этот Нифонт был, скажи, пожалуйста. Я, мол, братья, тут дровец вам могу порубить, того, другого. Хорошо он у них и жил, и хоронился. И никому в мысль не приходило, что этакий эргат, вот он кто. Только нет, Господь его и открыл. Значит, раз он в лесу порубился, мулашки у него там были, он хворост навьючил, идут, к монастырю приближаются, и едва приблизились, ан нет. Монастырские колокола сами зазвонили патриаршую встречу. Он, стал быть, хворостинкой мулашек погоняет, шагай, дескать, а колокола полным трезвоном. Ну, тут и открылось, кто он. «Налегай, налегай, отец Иолий!» — сказал другой гребец, крепкий и заскорузлый, с волосатыми руками, приземистым корявым носом, среднее между бурлаком и дальним родственником Тараса Бульбы. «А то Батас подойдет, тогда нам у Карули не выгрести». «Не будет Батаса», — отдуваясь, — ответил отец Иолий. «Как так не будет? Завсегда к полудню Батас, да и сейчас видно». Вот уж он в море, вихрится. Батасом называется на фоне юго-западный ветер с моря, всегда разводящий волну. Отец Николай был прав. Вдали по горизонту закурчавилась полоска темной синьки, от нее к нам лежало море, еще стеклянное. Сзади шел разговор по-немецки. Доктор упрямо расспрашивал и рассуждал с грубоватой настойчивостью. Юноша отвечал ровно и тихо, с не меньшим упорством и большой выдержкой. Левой рукой он придерживал руль, светлые глаза его смотрели несколько вбок. Вид у него был такой, что сколько бы его ни изводили, он не поддастся и не рассердится, до конца выдержит послушание. «Вот на мысок держите», — сказал отец Николай. «А коли что, так передайте ему руль». Он кивнул на иностранца. «Пусть утешается». Но доктор не утешился. Он все выспрашивал приблизительно так. «Почему нет на фоне хороших дорог? Почему нет врачей?» И тому подобное. Батас застиг нас недалеко от места высадки. Море сразу стало пенно-синим, мощным. Лодка затанцевала. Изменился и берег. Мы шли теперь рядом с почти отвесными голыми скалами. Совсем близко к ним. Начиналась Каруля. Кое-где волны подлезали берег, так что он выступал. Если тут волна опрокинет лодку, то и умея плавать, пропадешь. Некуда выплыть. Мы едва двигались. Гребцы залились потом. Над нами висели скалы. В одном месте колыхалась по волнам корзина на веревке. «Это отшельники спускают», — объяснили мне. «А рыбаки иной раз что-нибудь кладут съедобное. Прежде подымали и людей в корзинах с берега на скалы, но сейчас этого нет. Временами высоко наверху видишь домик, это калиба пустынника, одиноко висящая над бездной. Головокружительные тропинки проложены по утесам. Отшельники не боятся ходить по ним в темноту после всеночной из ближнего скита. В одном месте я видел веревку, натянутую по краю пропасти. Это перила скользящей тропки. Далее тропка уходит в косую проточину в скале, подобную водопроводной трубе. По ней сползают к более низкому месту. Афон считается земным уделом Богоматери, но можно сказать, что он и страна Христа. Я очень ясно ощутил это в тот день сияющий, карабкаясь с отцом Пинуфрием по белым камням вверх к каливе русского отшельника. Помнится, мы встретили одного-двух серомах, бедняки нередко странники. Отец Пинуфрий говорил каждому: «Христос Анести» или «Христос воскресе». Ему отвечали: «Воистину воскресе». Впоследствии таким приветствием встречали мы десятки людей, десятки тем же отвечали нам. Вот полуостров. На нем монастыри, скиты, небольшие монастырьки в 15-20 человек, так называемые келии. Есть, наконец, просто отдельные пустынники, живущие в каливах. Одни зажиточные, другие совсем нищие. Одни все же начальство, другие подчиненные. Одни решают высшие дела и служат в церкви, другие трудятся на киперах, огороды. Но все — члены Христовой республики. Для всех есть вот одно. Христос воскресе! Воистину воскресе! Это поражает. Как поражает то, что в любой самой худой каливе, моленная с образами, лампадками, а чуть побольше келья, там обязательно церковь. И на восходе солнца непременно служит литургию. Вера и преданность Христу здесь дело самоочевидное. К этому так привыкли, что афонец с трудом понимает, как иначе может быть. Один из встречных серомах оказался учеником отшельника. Он проводил нас. Доктор в костюме туриста тяжко шагал по камням подкованными башмаками. Солнце пекло. За нами синело туманное бездна моря, в сияющем дыму выступал таинственной тенью остров. Несколько белых крыл разбросаны по синеве. Нас провели в комнатку для посетителей в отдельной каливе. Отец Пинуфрий снял свою сумку, кожаную афонскую сумку на ремне, вздохнул, отер загорелый лоб, поправил черную с проседью бороду. «Вот, здесь полегче». Мы сели на низкие сиденья. В комнате с земляным, если не ошибаюсь, полом было прохладно, не очень светло. Вошел отшельник, высокий человек с очень добрыми небольшими глазками, довольно полными щеками, одетый небрежно, чуть ли не на босу ногу туфли, и вид его менее напоминал монаха, чем все виденное мною доселе. Отшельник — одно из известнейших лиц на Афоне, человек образованный, бывший инспектор духовной семинарии, смирившийся, как про него говорят афонцы, и ушедший в одинокое подвижничество, по примеру, древних. Очень многие поклонники желают его видеть и послушать его мудрого слова. Посетители, вроде нас, начинают утомлять его. Доктор переписывался уже с ним. По письмам пустынник заключил, что он не только хочет перейти в православие, но и принять монашество. Иностранец действительно несколько дней прожил в Пантелеимоновом монастыре, но не только не приблизился к монашеству, а скорее настроился критически. Его удивляла непрактичность монахов, да и его собственные идеи были совсем иные. Отшельник встретил его вначале крайне приветливо, почти как своего. Да и вообще от его быстроговоримых, негромких и застенчивых слов шла удивительно горячая влага. Меня этот человек сразу взволновал и растопил. Я точно бы внутренне потек. Он конфузливо сидел на табуретке, не зная, куда девать большие руки, как быть с ногами, и в полголоса, скороговоркой, подавал краткие реплики юноше нашему переводчику. Юноша с той же невозмутимостью, как в лодке на море, не быстро переводил. Вот приблизительный отрывок разговора. «Доктор, мне нравятся монастырские службы, но можно быть монахом и устроить себе удобную жизнь, улучшить хозяйство, завести прочную торговлю». Отшельник. «Это нас не интересует». Доктор. «Жизнь есть жизнь, она имеет свои законы. Я понимаю, что на этих голых скалах ничего не вырастешь. Но кто живет в монастырях, имея леса, виноградники, оливки?» Отшельник с улыбкой. «В миру помещики. Мало ли как разделывают, заводы ставят, фабрики, торгуют». Доктор. «В этой стране можно превосходно жить. Можно было бы пригласить инженеров, агрономов, проложить дороги». Отшельник грустно и быстро. «А нам бы только от всего этого уйти». Доктор. «Вы должны пропагандировать свои монастыри в Америке». Отшельник. «Мы должны вечно стоять пред Богом и в смирении молиться». Доктор. «У католиков существует пропаганда. Я недавно видел фильм, где показана жизнь католического монастыря». Отшельник. «А нам нечего показывать. Мы считаем себя последними из людей. Что уже там показывать? Нет, нам показывать нечего. Молимся, как бы душу спасти». Доктор. «Если правильно поставить пропаганду в Америке, оттуда можно получить хорошие средства». Отшельник. «Тихо и быстро. От чего избави нас, Господи?» «О судьбе России». Отшельник. «Потому и рухнуло, что больно много греха накопило». Доктор. «Запад не менее грешен, но не рухнул и не потерпел такого бедствия. Россия сама виновата, что не справилась». Отшельник. «Значит, ей было так положено». Доктор. «Как же положено? За что же Бог сильнее покарал ее, чем другие страны?» Отшельник мягко и взволнованно. «Потому что возлюбил больше и больше послал несчастий, чтобы дать нам скорее опомниться и покаяться. Кого возлюблю, с того и взыщу, и тому особенный дам путь, ни на чей, ни похожий». Кажется, это была высшая точка разговора. Отшельник воодушевился, тихая горячность его стала как бы сверкающей, как бы электрические искры сыпались из него. Он быстро, почти нервно стал говорить, что хотя Россия многое пережила, перестрадала, многое земных богатств разорено, но, в общем, от всего этого она выигрывает. Доктор, как выигрывает? Отшельник. Другого богатства много за это время дано, а мученики — это не богатство, убиенные, истерзанные. Митрополита Вениамина знаете? И опять стал доказывать, что мученичество России — знак большой к ней милости, что раньше настоящего мученичества за веру у нас не было, если не считать единичных случаев, а теперь впервые дан крест исповедничества. Но на этой высоте беседа не удержалась. Молния сдержанного раздражения, разочарования в человеке, которого по письмам он считал почти своим, выступали у отшельника все яснее. Доктор упрямо, грубовато продолжал свое. Отшельник, видимо, охлаждался и уходил. Когда доктор дошел до того, что надо техническими и химическими средствами уничтожать большевиков, отшельник вовсе замолк. Юноша увел доктора к лодке. Его убедили не идти с нами далее, а вернуться в монастырь. Но все было испорчено. Мы с отцом Пинуфрием поспешили отступить в горы. По какому-то ущелью, казавшемуся бесконечным, мы карабкались все выше, задыхаясь, иногда изнемогая. Тропинку нам показывал Сиромаха, ученик отшельника. Он бесшумно и неутомимо шагал впереди на своих кривых ногах в обуви вроде мокасинов. Вот одинокая калива. Здесь живет иконописец. С высоты его балкона открывается синий дым моря, тени островов архипелага. И все свет, свет. Над нами зубцы Афона. К ним мы не дойдем. Лишь сквозь леса и заросли подымемся на полугору и заночуем в келье святого Георгия. К закату тени залиловили в нашем ущелье. Стало холоднее и сырей. Розовым сиял верх Афона, сзади туманно светилось еще море, а вокруг густел мрак. Было радостно достигнуть перевала, сразу оказаться в густолиственном, высокоствольном лесу под дубами, увидеть иной склон Афонского полуострова, идти по ровному месту к живописнейшей келии святого Георгия. Как всегда ласково встретили нас в наступающей ночи монахи, только что возвратившиеся с покоса. Пахло сеном. Раздавались голоса коренной русской речи. Было похоже на большую крестьянскую семью трудовой и благоустроенной жизни. Звезды очень ярко горели. Ночь прозрачна, черна. Мы устали чрезмерно. Поужинали и на узких ложах, жестковатых, заснули беспробудно. Афон, святая гора. На другой день мы шли мимо нее дорогой к лавре святого Афанасия. Справа у нас было море, слева — белосерые кручи Афона, испещренные черными лесами. Нас провожал вчерашний безответный Сиромаха. Он нес сумку отца Пинуфрия. Мы шагали по большим камням большой дороги, по которой ехать никому не посоветуешь. Лучше уж пешком. Да и вообще в этом царстве нет дорог проезжих. Мы проходили подлинно по святым местам. Там у моря жил в пещере святой Петр Афонский, первый пустынножитель. Там Кавсокаливский скит в память святого Максима Кавсокаливита, сожигателя шалашей. Образ совершенного странника, переходившего с места на место и уничтожавшего свой собственный след, свою хижину или шалаш. Далее — пещера Нила Мироточивого. Идем и час, и два, и никого навстречу. Ледяной ключ попался у подножья вековых дубов, бил из прохладной стены, сильно затененной, образуя лужицу и болотце. Проводник с детским простодушием срывал мне разные травы, цветы афонские. Рассказывал, как на отвесных голых скалах наверху Афона цветет неувидаемый цвет Богоматери. Над святой горой остановилось облачко. Кругом синее небо, в нем белеет двузубец, в синеве пустынный и прозрачный, ясно вижу я орла. Он плывет неподвижно. Наконец, дошли до полуразвалившейся, не то часовенки, не то пастушьи хижины. Дорога поворачивала. Проводник должен был здесь оставить нас. Отец Пинуфрий снял свою камелавку, под которой был положен белый платочек, защищавший шею от солнца, отер загорелый лоб. Вот тут отдохнем, а потом в молдавский скит спустимся, и место хорошее. Это знаете, какое место? Тут святой Иоанн Кукузель козлов пас. Как же, как же? Такой был он вроде музыканта, или там певец, что ли, по смирению пастухом служил. Мы сидели в тени. Целая рощица была вокруг, и дорожки вытоптаны козлами, и даже нечто вроде маленького тырла козьего с остатками помета. До сих пор тут пасутся пастухи, досили, их здесь держат. Ну, а святой-то Иоанн-то Кукузель, он очень хорошо псалмы пел. Так, знаете ли, пел, что просто на удивление. Да как же, представьте себе, ведь он же первый музыкант был в Константинополе при дворе императора. Только не выдержал, значит, и удалился сюда, в уединение. Как запоет, стало быть, то козлы все соберутся в кружок, бороды вперед выставят и слушают. Вон он как пел-то, подумать. Бородатые-то бессловесные, он даже засмеялся, бородками потряхивают, а слову Божьему внимают. Да, прибавил серьезно, этот Иоанн Кукузель был особенный. Отец Пинофрий умолк. Можно было подумать, что со святым Иоанном, сладчайшим певцом и музыкантом Господним, был он знаком лично. Наш проводник поднялся, откланиваясь. «А засим до свидания», — сказал робко, точно был виноват, что уходит. «Мне пора ворочаться». «Господь с тобой», — ответил отец Пинофрий. Тот подошел под благословение и поцеловал руку. «Спасибо тебе, подсобил сумку нести, потрудился. Заходи ко мне в монастырь, я тебе чего-нибудь сберу». Я тоже поблагодарил и дал монетку. Мне хотелось дать побольше, но не оказалось мелких. Он смиренно поклонился, быстро исчез. До сих пор мне жаль, что мало я его утешил. Значит, на роду ему написано быть сиромахой. Мне же запоздало сожалеть».